эфире «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения», у микрофона Яков Кротов. Этот выпуск нашей программы будет посвящен душевности, душе, телесности и телу, потому что в современном человеке налицо некоторая раздвоенность. Как ни странно, мы ее не находим, кажется мне, в Библии. Но для начала наши сегодняшние гости. Психотерапевт, православный священник Евгений Пискарев и пастор Тушинской церкви евангельских христиан Андрей Петров, которого заранее прошу извинения, но я иногда буду звать просто отец Андрей по своей православной привычке. Я знаю, что Спаситель просил никого не называть. Но он не говорил «не называйте никого отцами», он говорил «Авва». А слово «отец» он даже и не знал, это же русское слово. Так что отец Андрей. Так вот, душа и тело. К сожалению, синодальный перевод Священного Писания не всегда может, даже при всем желании, передать вот тот взгляд на состав человека, который, собственно, есть в Откровении. И поэтому человек сейчас, вот сейчас он читает какую-нибудь желтую прессу, а через секунду он берет Евангелие, и вот кто погубит свою душу, тот ее спасет. И он склонен это понимать по аналогии с объявлениями о душепопечении, о душевных заболеваниях, что речь идет о психике. Как, на ваш взгляд, отец Андрей, что говорит Спаситель, когда говорит о гибели души?
Ну, мы знаем и читаем Писание, что в основном даже с синодального понятно, потому что ведь рядом стоят какие-то еще слова, поэтому не всегда бывает сразу понятно место, и существует так называемый контекст, который желательно читать полностью, чтобы сделать правильные выводы. Синоним слова «душа» употребляется, то есть в этом же значении употребляется слово «жизнь» вообще. То есть кто погубит свою жизнь ради ближнего, тот, по сути, спасет душу. Мы знаем, что душа бессмертна, ну, по Писанию. Поэтому, с одной стороны, человек отдает свою жизнь ради близкого, ради каких-то благородных ценностей, защищая родину, там, не знаю, свой дом. А с другой стороны, он спасает душу, потому что дорога каждая душа для Бога. И если человек готов отдать даже жизнь ради близкого, то, мне кажется, это то, что подтвердил сам Иисус Христос. Он пошел на крест ради грешников. Поэтому жизнь и душа, как личность, это разных два понятия, которые сталкиваются, стоят за понятиями слова «душа» в синодальном тексте.
Любопытно, потому что вы упомянули сразу смерть, что как-то у меня в голове не ассоциировалось. Но вот смотрите, пример человека, который готов был отдать жизнь, Пушкин. И человек, про которого, например, Владимир Соловьев, может быть, не совсем справедливо, писал, что Пушкин искал смерти. И это большой его грех, который, тем не менее, вот как-то сосуществует с творческим гением. Но при этом же именно Пушкин имел и некоторую фобию, некоторый невроз, страх. Я думаю, тот же, который имеет любой нормальный человек. Пушкин, готовый погибнуть, искавший смерти на самых глупых и вздорных поединках, страшно боялся сойти с ума. То есть стать душевно больным. Но ведь душевно больной – это синоним человека, который потерял свою душу в каком-то смысле, так?
Ну, отчасти может быть.
То есть тело есть, а душа недееспособна или оторвана от тела, и они друг с другом не синхронизированы.
Не содружественны.
Нарушена гармония.
Болезнь, одержимость, то по-разному можно сказать.
Ну, по-разному, наверное, бывает.
Да, и бывает тем более.
Когда мы хотим спасения, когда современный человек читает Евангелие и вообще читает весть о спасении, какого рода спасение мы подразумеваем?
Трудно сказать. Важно, что мы живем, в принципе, в мире разлагающемся, в мире смерти. Теория тепловой смерти. Дело все в том, что вот так или иначе мы с чем-то соединяемся душой. Мы чему-то посвящаем свою жизнь. Ну, кто чему? Кто нумизматики, вот мы до эфира говорили. Если я посвящаю свою жизнь делу спасения...
Душ. Психотерапевт.
Психотерапевт.
Душелечитель.
Но дело все в том, что душа не мыслится ведь вне тела. Вот эта идея самостоятельности души, понимаете? А почему, собственно, бесы в Евангелии так хотели войти в свиное стадо? Есть терапизм. Духи не могут без телесности. Понимаете,
терапизм...
тяготение.
А, я подумал про монахов-тропистов.
Тропизм такая.
Тропизм.
Да. А. Тяга.
Обладать.
телом. Не совсем обладать, хотя в данном случае, пожалуй, обладать.
Свинообладание.
Можно я процитирую Иоанна Дамаскина? Ангелы называются бесплотными. Не потому, что они бесплотны как таковые, а потому, что их состав несравненно тоньше. Значит, речь идет о континуальности, телесности, душевности и духовности. Одни вещи переходят в другие. Важно, куда направлен вектор. Когда мы пытаемся что-то отделить одно от другого, мы совершаем своего рода расчленение. А во имя чего? Поэтому попытка любого осмысления души вне тела, мы говорим, значит, мы погружены одновременно в осмыслы, мы погружены в транзакцию, в общение, мы погружены в собственное тело. Каждый из нас удобно сидит, постарался, наверное, удобно сесть. Одновременно у нас происходит ряд физиологических процессов. Но не это является предметом нашего разговора. Но без этого, без телесности, не звучал бы голос, например. Не было вот этого вот жеста.
Ну, это попахивает, просто есть логотерапия, я слыхал, когда вот лечим словом, разговором. А есть, я не знаю, как это называется, я прошу прощения, обнимашки, когда лечат, вот предлагаю взяться за руки, в хоровод.
Ну хорошо, можно назвать это телесно-ориентированной терапией, но предложение взять за руки, тактильно. Это же помимо тактильности есть и социальный аспект.
Конечно.
Согласны? Значит, и поэтому тут же совместно, если телесный контакт, мы вместе, мы, это идентичность. И этому как бы подкрепление прям по Павлову, вот вещь в руке, рука другого. А есть благословите, простите. А почему же Христос постоянно был за трапезой? Тайные вечеры, да, причастие.
Наверное, это адресовано к телу, примите,
да,
едите.
Да, конкретно. И рассматривать спасение вне телесности, ну, на мой взгляд, по меньшей мере, даже преступно. Если нелепо, надо неадекватно.
Может быть, тут вот еще есть некоторая тонкость. Потому что есть вера, как говорят, вот, верую в бессмертие души. Как таковая, эта вера довольно позднего происхождения, то есть ну, где-то вот за 5-6 веков до Рождества Христова. У древних египтян она более древняя. И на самых древних изображениях в катакомбах вот это есть уже то, что у нас осталось на картине, скажем, Успения Божьей Матери, где ее душа изображается как маленькая такая фигурочка, завернутая в, ну, похоже на бинты, но это вот как бы вот пеленки. Она родилась к вечной жизни. Но ведь тонкость в том, что тело, оно вообще не умирает.
Как есть вот, законы сохранения материи.
Да, как вот сказано, что в гробе, перед началом литургии, что в гробе плотью, в гробе ты лежишь телом, а в аду ты душой. Да. И при этом ты с отцом в царстве, на небе.
Тело, это оно одновременно.
Да, значит, тогда тело не проблема. Можно и кремацию завести. Вот вся проблема оказывается в душе. Но ведь это показатель раздвоенности, который патологично. Или как?
Вот в этом-то и особенно, что если мы с самого начала мыслим целостно, хорошо. Системный анализ. Вот это такое научное понятие. Система. Значит, это память мне о том, о целостности мира, о целостности человека. А получается, что в медицине как? Разбиты на пульмонолога, офтальмолога, ну и так далее. Разбит человек по функциям, а где же, собственно, сам человек? Не особенно есть. И, конечно, люди духовные, там, психологи, пастыри, они так или иначе мыслят телесно, системно. И в этой системности идея какая? Целостности. Есть и то, и другое, и третье. Есть психические расстройства, связанные с физическим дефектом, есть физические болезни, телесные, связанные с психическими проблемами.
Отец Андрей, тогда вы, как ни странно, отец Евгений, будучи священником, больше занимается лечением тел, как я понимаю, хоть работает психотерапевтом. Вы чувствуете себя вот пастырем душ? Ведь традиционное выражение о христианском пастыре – пастырь душ.
Душепопечитель, да.
Душепопечительство.
Да.
А тело совсем не важно?
Конечно, важно. Более того, я здесь вполне согласен с такой, я бы сказал, всемирной христианской точки зрения, что Бог создал нас из праха, вдохнул дыхание жизни и стал человек душой живой. Я верю, что Он создал нас по образу и подобию своему, потому мы триедины. Я употреблю такой же термин, как мы употребляем к Троице. То есть у нас есть единая сущность, неделимая личность. Если человек потерял в какой-то войне там ногу, руку на мине, то это не значит, что часть личности ушло. И я думаю, что эффект от потерянного органа, он даже остается, но, тем не менее, это не значит, что личность его оскудела ровно на эти килограммы, там, не знаю, тела. Это первое. Второе, я сослался и указал на Библию не случайно. Потому что мы должны выбрать в нашем разговоре все равно систему и ценностей, и некие источники, по которым мы заключаем что-то. Ведь тема многоизученная, но еще так мало познанная, я бы так сказал. И здесь нам придется сказать, как непознанность Вселенной открывает нам новые-новые свои какие-то горизонты, когда изобретается очередной там телескоп, показывает сокрытое, так и душа в теле. Да, раз уж вспоминаем про медицину, я сам в медицинской семье рос, и мама медик, и сестра медик, второй мед заканчивала. И когда им профессор предлагает написать диссертацию на тему, или там просто курсовую, или там дипломную работу, то студенты сидят удивленные. После 6 лет изучения у них даже создалось впечатление, что нет белого пятна в человеке, что человек настолько изучен. Он говорит, вы глубоко заблуждаетесь. Но это по Сократу, да, чем больше знаю, тем больше понимаю, что мало знаю. Потому как, и вот предлагает прям набор тем, говорит, вот самое простое, почему мышца сокращается и так далее. То есть, кажется, все уже изучено. Там проскакивают микротоки, все эти эксперименты там с лягушкой и так далее, там втягивание, значит, тканей и так далее, на химическом даже уровне. Но есть нечто там, устройство глаза, я уж не говорю про устройство мозга, которое еще настолько мало изучено, и мы только приближаемся к этой целостности. А понимаем, что в одном и том же теле, в похожих близнецы, но разные души, разная сущность, разные личности. Хотя, как две капли воды, бывает даже матери там отцы путают.
Но тогда встает вопрос, потому что вопрос о существовании души, так уж между нами говоря, я думаю, что, конечно, я уверен, что большинство людей, верующих и абсолютное большинство и неверующих, все-таки думают о себе в понятиях душа и тело, психология и телесность. Другое дело, что если атеиста взять за горло, чего делать не следует, припереть к стенке и спросить, а есть ли у тебя душа, то выяснится, что все-таки символ веры атеизма и неверия не предполагает существование души, в лучшем случае психические процессы. То есть, собственно, это биохимия. Идет биохимия в голове, и вот просто верующий человек часть этих процессов обозначает как душа, нет?
Нет, это не так. Функциональный орган, но биохимические процессы есть, но есть, например, процесс речи, есть процесс мышления, который связан речь и мышление, но эта речь и мышление не сводится к биохимии.
И даже, доказать это можно?
Я думаю, лучше доказать, попробовать обратно.
А ты скажет... Ответственность на доказывание лежит на том, кто предположил, что есть какая-то бессмертная
Хорошо.
Душа.
Батюшка, почему не создан искусственный интеллект до сих пор?
Ну как, давай попроще. iPad, iPhone?
Нет, это интеллект и душа. Мы не знаем, как распознаются образы. Я немножко изучал этот вопрос. Значит, распознавание образов, фактически, как отличить одно от другого? Я уж не говорю там о развлечении духа. Так вот, мы не знаем, на какие признаки, на какие параметры мы опираемся. И один из способов психического исследования – это сравнение понятий. Когда я человеку даю возможность сравнить два любых понятия. И выясняется, что люди мыслят по-разному. Пытаясь сравнить совершенно внешкольную программу, там, просто два любых понятия там.
Минуточку, если я правильно помню Винера, сама идея искусственного интеллекта и его критерий подразумевает, что мы тогда сможем говорить, что компьютер обладает интеллектом, когда мы не сможем предсказывать его ответы на наши вопросы. Как мы знаем, что другой человек обладает интеллектом, потому что он выдает неожиданные ответы. С точки зрения атеиста, с точки зрения физиолога, поведение тела, ответ тела на внешний раздражитель одинаков.
Предсказуем.
Предсказуем.
Да. И в этом особенность. Понимаешь, когда...
Появление свободы.
Человек рассматривается как машина, это еще французский материалист пытались это обосновать. дело не про то, а наши стандартные ответы, походка, а куда мы идем, зачем мы идем. Мы говорим стандартно, мы общаемся на русском языке. Сейчас вот это время передачи мы не употребили ни одного нового слова.
Ну, сплошь иностранные. Это я камень в огород некоторых психотерапевтов.
Хорошо. Пусть иностранные, но они не новые.
Да.
А вот высказана ли оригинальная мысль с помощью этих слов? Нечто. И вообще, почему-то мы сбились на интеллект. В интеллекте нет тайны души.
Ага. Я верю на слово.
Это что-то другое.
Интеллект,
а свобода где?
Это и есть часть души.
Часть души, безусловно.
Но не вся.
Да. Ну, это уж тогда мы по грекам будем делить душу на интеллект, волю, эмоции. Но давайте все-таки вот в противоположность душа и тела. Я думаю, что над верующим человеком давлеет еще апостол Павел, у которого есть такое жесткое развлечение, хотя оно вот один раз всплывает, и, в общем, не сильно фигурирует потом, что есть люди телесные, плотские, есть люди духовные, пневматикос. И вот это очень резкое противопоставление, которое многих смущает, потому что что это означает? Крещенный, некрещенный, верующий, неверующий. Павел подразумевает, что это процесс, что человек должен пройти от человека соматического, плотяного,
телесного,
к человеку пневматического. Я прошу, но что за этими словами стоит?
Да, очень хороший вопрос, и я вернусь вот к предыдущей мысли своей, чтобы у нас так как-то пунктиром она обозначалась. Раз мы библейские христиане, я думаю, что здесь мы спорить не будем, то...
Ну, не сложно... пока мы с утра живем, это точно.
Ну, по крайней мере, в сложном мире, который имеет разные основы для своих доказательств, мы просто употребляем Библию, хотя и в Библии еще многое что познаем, безусловно. Но мы как бы черпаем максимальное количество источников, чтобы все-таки выйти на какие-то основополагающие понятия. И поэтому, наверное, в этом Христос не случайно поставил ребенка и сказал, вот здесь будьте доверчивы. Вот написано так, значит, так написано. Да? Вот, ну, в 138-м псалме Давид говорит, дивно я устроен. Да? Он говорит, зародыш мой видели очи твои, Господи, ты соткал меня в чреве матери. То есть тогда, когда еще не медицина, о чем идет речь, это, так сказать, тысячелетие еще до Христа, не способно было вникнуть в тело.
Заметьте, что тут ничего не сказано о том, вот Давид исходит из того, что этим зародышем был он.
Да.
Он не ставит вопросы, как древние христианские авторы, о том, когда Бог вкладывает душу в тело. Вот это библейский взгляд, очень архаичный в каком-то смысле. Был зародыш, уже была жизнь. И не встает вопроса, вложил Бог душу потом, или после рождения, или в момент зачатия. Вот у католической церкви учение, что момент зачатия, поэтому никаких абортов нельзя. Возможно, какие-то другие позиции. Вот. Но в любом случае это единство.
Да. И вот я вернусь к этому единству. Это просто маленькая иллюстрация. Я хотел бы как бы этим самым проиллюстрировать, что предмет нашего разговора – это ну, дивно, это чудесно, это всегда таинственно и загадочно.
По-моему, уместно современное слово «клёво».
Ну да. Там лайк, там класс. Да, ну, я думаю, что для большинства слушающих все-таки это достаточно современные люди, они поймут. И я здесь согласен, что иногда можно уходить от чисто религиозной лексики. Но, тем не менее, высказывание того же апостола Павла, вернемся к нему, о том, что существуют люди плотские, я думаю, опять же, плоть имеет два значения. У Христа была плоть, но он не содел ни одного греха. О плоти мы также читаем в формулировках Библии, что это то греховное начало, которое осталось нам по наследству от Адама, то есть некая смертность, которая вошла во все три составляющие. Почему? Доказательство 1 Фессалоникийцам, по-моему, 5 глава, там написано, чтобы ваш дух, душа и тело всецело, без порока, были сохранены в день пришествия Иисуса Христа. То есть пропорочность каждого из этих составляющих, трех составляющих человека, дух, душа и тело, говорит Библия. Вот что это за порочность? Это, наверное, тот компромисс с грехом, на который человек идет. Вот тут и получается раздвоенность. Дух человека может вмещать в себе Дух Божий. И если он вмещает Дух Божий, то, безусловно, авторитет, ведь слово «господин» – это наивысший, это тот, кому я отдаю, Господь Бог. То есть Бог становится господином, то есть авторитетом моей жизни. Значит, Его слово для меня закон. Я смиряю сердце, и вот тут и происходит борьба между моими страстями, желаниями тела, плоти, еще греха падшей, и нового духа, который теперь живет во мне. Поэтому это не шизофрения, это раздвоенность, которая как раз показывает духовную борьбу за наши души. Потому что мир духовный, он не однополярен, есть дьявол. И вот мы линия фронта. Поэтому в данном случае целостность вот этой концепции, она только подтверждается, и я могу массу, десятки мест цитировать из Священного Писания, которые показывают, как мы устроены. Более того, я нашел когда-то подтверждение, до меня это уже люди делали, оказывается, но, по-моему, на горе Моисею Бог не просто рассказывал про устройство храма, а Он чудесным образом дал ключ, как устроен человек. Потому что троичность храма, притвор, что это такое? Причем с одними дверями. Это мир внешних явлений, которые наше тело воспринимает из окружающего мира. Дальше, святое, святое святых. Вот эта троичность подсказывает мне, более того, в святое святых, когда входил священник, с кем он облачался, слово? Он в облако погружался, он попадал в Бога. И вторит ему апостол Павел, сей самый Дух, то есть Дух Божий, свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии. Вот это устройство храма чудесным образом указывает, как устроен человек. Если понимать духовный язык, то многое становится на свои места. Светильник для человека – око его. Христос говорит на горной проповеди, если око будет твое чисто, то и все тело будет светло. А разве не так? Вот человек наркоманит, не знаю, чем занимается. На что он смотрит? Чему он уделяет? Каким ценностям? Посмотришь потом, во что превращается его жизнь, не удивляйся. И наоборот, человек пришел, вот сейчас только приезжает человек очередной, которого мы устраивали в реабилитационный центр, который, можно сказать, с петлей на шее стоял и по полтретьей ночи позвонил мне и говорит, это последний шанс. Я уже рассказывал эту историю. И что? Это измененный человек. Почему? Потому что он избирает Божьи ценности и начинает прислушиваться их. Но и это не панацея, потому что Бог себя не навязывает. Таким образом, Он оставляет нам шанс продолжать любить Его. Вот почему спасение – это процесс. Это процесс доверия Богу каждый день.
Но здесь тогда вылезает одно противоречие в Евангелии, не очень явное. Потому что вот мы начинали с того, что Евангелие адресуется к человеку в его целостности. Все знамения совершаются путем исцеления тела. Прежде всего, и беснование исцеляется, эта болезнь прежде всего телесная. Но вот вы сказали о храме как подобии человеческого тела. Но ведь Спасителя, так уж если по большому счету, его казнили ровно за то, что он утверждал, что если разрушить храм Соломона, беды не будет, потому что этим храмом настоящим является тело его, Спасителя, и тело любого человека. Как в беседе с самарянкой, что наступает время, когда поклоняться Богу будут не на этой горе, не в храме в Иерусалиме, а в духе и в истине. Он вообще христианин Христос, или он какой-нибудь гностик, для которого главное освободиться от уз этого тела, которое тянет нас вниз, и воспарить?
Но этого нигде не было. Ну зачем ты так передергивать?
Господь вознесся.
В теле.
Обновленном.
Да, придя это к меня ученикам. Смущает. Но откуда тогда такой вот... Это не, ну, можно назвать это спиритуализмом христианства?
Нет, единство. Я не вижу спиритуализма и не чувствую. Все же единое. Из-за воскрешения в теле, исцеление в теле. Важно, что оно проявляется в теле, а беснование, да, которое бесноватые рвали цепи. Там, это физическое проявление, но проблема-то духовная. Почему же изгнание бесов, да, вот, которые свиное стадо там попросились? Значит, еще раз повторяю, важно целостно увидеть и телесное проявление, и душевное проявление.
А зачем духовное разделять тогда? Откуда, может быть, это проявление вот того, о чем говорил отец Андрей, что вот некоторая изначальная коррупция, смертность, дефективность человека в том, что воспринимается как телесное, да? И духовное. Может быть, это лишнее? И от этого надо избавляться.
Тогда лишнее что?
Самоделение на душу и тело.
Нет, это понятно. Что дело все в том,
личность. Интеграция.
Видим-то мы конкретно. Вот человек, да, вот к одним людям дети тянутся, к другим нет. Что это по функции красивости, по запаху, там, по одежде. Или каким-то иным признаком, да, вот.
Ну просто у одного ящик с мороженым, а у другого нет.
Только что было, что Христос не изучал, нет, Давид не изучал эмбриологию. Но он видел это, как бы. Есть предзнание. И важно тогда вернуться в начало. Значит, мы развиваемся или мы возвращаемся к источнику? Две разных
концепции.
Да, парадигмы, как сейчас скажут. А на самом деле и то, потому что времени-то нет. Вот есть предзнание, и вообще есть идея соответствия. Ведь вот есть такие, да, френологии, или там по популярному узору там говорят о характере. Значит, предполагается некоторое соответствие телесного устроения, душевного устроения, духовного устроения.
А наоборот?
И так можно, да.
Одно, если бы так было, то все святые, вот что мне очень не нравится в протестантах, я прошу прощения за личный такой момент, турне, когда едут всякие вот накачанные борцы, боксеры, футболисты, говорят, вот мы, и все-таки мы веруем в Иисуса Христа. Почему не бывает турне каких-нибудь ботаников-задохликов, которые сказали бы, что вот я, конечно, человек хлипкий, но зато у меня там докторская степень, а я в Христа верую. Ведь есть же такие. Зачем вы организуете скорее вот этих вот качков, чем ботаников? Значит, у вас акцент на теле?
Ну, честно говоря, я не организую, я просто не
против. Но вы из этого сектора.
Я думаю, что
телесного.
Скорее здесь такая мысль, перекосов в христианстве хватает. Я веду на радио Теос программу «Золотая середина», и поэтому как раз я ее и показываю, что я против любых отклонений в христианстве. И когда люди говорят, если ты имеешь такое тело, значит, ты настоящий христианин, ты полностью сбалансирован, ты гармоничен. Наверное, здесь у них есть...
Если ты проходишь сквозь игольное ушко, изможденный, тонкий, ну, как статуэтки Нила Столобенского.
Наверное, у них есть поводы для этого, ведь... Как рождается?
Важна точность, точность, чтобы угольное ушко очень точно и умалится. А когда у нас гигантомания, кто мы перед Богом?
Ну да, в общем, наверное, перекосов хватает. Для этого нам нужно стремиться ко Христу. Это и есть золотая сеть.
Это какой-то конфликт внутри Священного Писания. Ветхий Завет, Новый Завет. В Ветхом Завете Самсон. Вот.
Он не из силы своей действовал. Он Божьей силой.
Да.
Но так и написано, на него сошла сила.
Тонко, да. Но все-таки он был ближе.
Не знаю. Там скорее уж в длине волос.
Да.
Если так говорить о физическом представительстве.
Давид. Когда точность попадания камня в руке Божией, и, конечно, он наверняка практиковался.
Все равно не ботаник.
Пастух.
Пастушок.
Да дало ему такой.
Пастух.
Ну, понимаешь?
Это же как чеченцы какие-нибудь там в горах.
Батюшка, Бог избрал. Вот важно, что... Он взял и послушал.
Ну, юнош он был.
Он сказал, нет, это не мое, Господи. Отойди от меня.
Саулы доспехи. Они же не то, что ему малы были, а наоборот велики.
А избрал все-таки справа Саула. Но тогда встает другой вопрос. Потому что у каждого человека есть идеалы, если угодно душевные. И проблема в том, что, как сказал атеист, человек выдумывает Бога по своему образу и подобию. Но если бы у лошадей был Бог, то это была бы лошадь. Но это неверное замечание. Психологически человек склонен скорее, занимаясь идолопоклонством, выдумывая Бога вместо того, чтобы искать и принимать Бога, человек скорее не проецирует себя, а проецирует то, чему ему хочется, чтобы у меня было, но не достает. То есть если этот человек ботаник, у него Бог выйдет качком. Если человек качок, у него Бог, может быть, и в очках выйдет, потому что на глубине души тоже хотел бы быть Гарри Поттер.
То есть получается, что боготворчество в этом исполнении...
Ну, идолопоклонство все-таки, если так корректнее.
Плод комплекса, плод неполноценности. Это что ты хочешь сказать?
Но ведь главный враг веры не атеизм, главный враг веры – идолопоклонство. Когда вместо нету заповеди «Я Господь Бог твой», не будь атеистом. Есть заповедь «Я Господь Бог твой, не сотвори себе кумира». То есть не сотвори себе псевдо-бога.
Да.
А ложный Бог — это не такая большая... Отрицание Бога — не такая большая угроза. Это не конкуренция.
Дело все в том, что вообще атеизм в нашей стране — это вещь транзиторная, приходящая. Задача атеизма — подготовить путь к ложной вере. К Антихристу. Все.
Угу. Ого. Пахнуло уголовным кодексом. Но, или святой водой.
Дело вот в чем же, батюшка. Мы все верим. Я пришел сюда на передачу, верю, что меня здесь не зарежут. Ну, это было, скажем, основано
на прошлом. Какие слухи ходят о радио «Свобода», однако. Я не знал, что...
Это острый пример доверия. На доверие. Я думаю, что я поддержу эту мысль, опять же, концептуально и по-главному. Да, вот я сейчас заканчиваю курс религоведения в Российской гуманитарной академии в Санкт-Петербурге. Вот, и из всего курса, конечно, и философии, там, религоведение как таковое, это познание многих религий, я бы сказал, вот чем выделяется христианство. Христианство – это принятие себя в том положении, в котором сотворил нас Творец. Это... Мы никогда не будем выше Творца. В этом смысле смирение является ключом и мостом к занятию того положения, в котором нас Бог создал. Это смиренное положение, что я никогда не буду Творцом. И наоборот, тот же атеизм или какие-то другие там религии, идолопоклонство. Я бы так сказал, что центральной личностью здесь является человек. Это ярко выраженный магизм. Когда есть маг, верующий, что есть потусторонний мир, неверующий, но умеющий через заклинание общаться с тем миром, жречество, где заказчиком является сам человек. Ну, современным словом сказать можно, кто заказывает, кто платит, тот там, или там заказывает, да, тот платит, тот и заказывает музыку. То есть, если заказчиком является сам человек, он центр Вселенной, то это эзотерика все на этом построена. Он создает ту Вселенную, удобную для него, с такими наличием одного или нескольких божеств или каких-то других существ и мира. Поэтому главной концепцией является, либо я с пониманием, что есть Бог, занимаю свое положение, это положение смиренного творения в Творце. И это как раз не бессильная позиция, а очень сильная. Почему? Потому что вся сила Божия тогда проходит через меня. Или постоянная борьба, противление Богу. И тогда масса различных религиозных взглядов, говорят, сейчас уже их 6 тысяч в мире. И да, причем за последние 100 лет они удвоились. За последние только 100 лет. Да. Вот. Ну, вот такая интересная информация.
Будет еще больше для того и свобода.
Но концептуально это либо я смиряюсь под крепкую руку Бога, и Бог вознесет свое время, что и написано, кстати, вот в этом древнем источнике, на который мы уже ссылаемся. Либо я все равно не хочу согласиться с сутью явлений, которые вокруг меня есть, и я тогда подставляюсь. Почему? Я просто хочу быть обманутым. А есть у Бога противник, дьявол, который этим-то и пользуется. Он есть отец лжи. Тогда я уже становлюсь изначально, но подставляюсь под любой из его обманов. А у него огромный их список. Поэтому вот тут личностный фактор нас спасает. И я вот, кстати, вернусь к разговору на эту тему. Он не первый у меня уже. Вот. Я вспоминал как-то тут раз про философию заговорили, про Иммануила Канта и про его так называемый коперниканский поворот. Так вот, суть все-таки этого явления, надо помнить, все-таки Кант, так или иначе, он воспитывался в протестантской семье и с детства был верующий, просто он философски хотел показать кое-что, тем же даже философам. Что он хотел показать? Ты не можешь и говорить о Боге, если у тебя не вложено с детства понятие о Боге. Ты не можешь говорить о душе, если у тебя с детства не вложено понятие о душе. То есть, по сути, мы рождаемся с пустыми сосудами, которые информационно мы можем заполнять. Но если нет самих сосудов, то мы не способны вмещать такие сложные понятия, как вечность, как Бог, дьявол, ангельский мир, душа, которую мы не видим, там, интуиция, любовь и так далее. Да взять что хочешь. То есть он очень точно отметил, что существует личность, неважно, кто ты по национальности, вот как раз с душевным набором, способностью воспринимать Бога. И, конечно, подмена, раз есть враг, который в эту способность, в этот сосуд о божестве подсовывает ложные учения о Боге, рисуя его неверно, тогда масса вариантов религии.
Но тогда встает вопрос по Николаю Васильевичу Гоголю. А нет ли у вас мертвых душ? Потому что выходит, что если человек вырос в атеистической стране, где проповедь религии запрещена, а, в общем-то, мы все рождались в такой стране, и что, в детстве не вложено, не будет во взрослом возрасте? Опыт это опровергал. И многие люди приходили к Богу, не имея никаких свидетелей, и все-таки они его находили, и Христа находили, не имея ни одного христианина рядом, и приходили к вере. Иногда было достаточно дешевой репродукции явления Христа народу. Но это, скорее, реже. А чаще, и вот эта трагедия, верующий человек, это трагедия, которая описана у всех русских классиков, верующий и мертвой душой, ионыч, врач, для Чехова это было святое. Толстой чаще описывал мертвой душой военных, потому что он сам был военный. И он вот им, он себя в них реализовывал, как вот после бала. Это же духовный мертвец, который сперва бал задает, а потом до смерти запарывает провинившегося. Это же смерть духовная. Человек не понимает, что одно несоединимо с другим. Брак, плодородие, новая жизнь и кровопролитие и смерть. Ну, а у Чехова вот этот вот символ доктора, который должен быть, но тоже целитель душ. И вместо этого он сам на денежной почве становится, да, покойником.
Вот произошла подмена.
А тело, такая, наоборот, пухнет. О, так, да, ведь, по-моему, у Ионыча. Да. У Чехова это очень четко, что он толстеет.
Он же клиницист.
И худенький клиницист. Чехов.
Он тоже клиницист, но...
Но Чехов... он не толстел.
Не в этом дело.
В отличие от некоторых.
Принимаю. Принимаю упрек. Значит, вот это... Чехов дал психопатологу анатомию вот этой подмены.
Умирание.
Утрата, да.
Раздушевление, пардон.
Ну, по-своему, во-первых, обездуховленности. Ну, что у него было? Какой смысл жизни Ионыча был? Да даже деньгами трудно назвать. Да он утратил смысл. По сути, просто он был автомат. Его вызывали, он ехал, получал вот гонорар. О смысле жизни Ионыча Чехов не смог написать или не захотел, а его, по-видимому,
но,
и нет.
Но он изобразил стартовую точку умирания, когда тот не... Кстати, очень похоже на Толстого. Вот двоечек, и он не смог сделать предложение руки и сердца. Это ведь телесная часть,
да,
жизни.
А вот, получается, что это духовное приводит и к неспособности совершать поступки, а поступок любой может совершен быть только в теле.
Минуточку. То есть... По-вашему, сперва Ионыч умер, вот какая-то трещина в духе, из-за этого он не может реализовать свою любовь, которая вот начинается, она есть, и она, вот как плод во чреве матери, просто вот умирает во чреве, что бывает иногда.
Да.
Или наоборот, сперва любовь умирает. Вот это, как,
любовь была,
как Ваня Каренина, вот зашли двое человек в лес, и вот они вот сейчас вот бросятся друг к другу в объятия, и вдруг что-то такое вот дзынька. Вот чего-то не случилось. И они расходятся, и уже ясно, что они никогда не будут вместе.
Ну, я, батюшка, такой вопрос задал, который, конечно, хорошо бы исследовать. Логика просится, что, может быть, изначально был какой-то дефект, который мы не знаем.
Это не логика, это дешевка.
Да.
А можно сказать тогда...
Нет, есть другое, что, которое ты озвучил, что действительно умерла душа, и, естественно, уже не было ресурса для рождения.
Я не озвучил, а предположил.
Ну,
а
да.
Можно тогда сказать, что мужчина в данном случае, вот Ионыч у Толстого, мужчина – это тело, а женщина – это душа? Или это гендерный расизм, мачизм?
Мне Нет? кажется, что это не принципиально. Не очень, да, корректно.
Но традиционно... В патриархальном обществе так глядят, что мужчина – это
может быть
батискаф, а женщина – та, которая батискафе.
Понимаешь, батюшка, вот как, опять как практический человек, речь идет о синергии, о содружественности духовного, душевного и телесного. Когда эта содружественность теряется, мы сплошь и рядом видим, что…
А когда мужчина ведет себя вот мачистски, бездушно… Причем потому, что он воспитан, к вопросу отец Андрея воспитания, он воспитан на том, угу, что душевность – это бабское дело. Баба поплачет, баба поцелует, баба ребеночку утешит, а я вот, значит, спрощу и на Голиафа, потом еще на кого-нибудь, а потом пошлю мужа своей любовницы на смертный бой. Но
это же стереотипия, пойми, это стереотипия.
Угу.
Это же просто…
Но это же распад личности.
Да. Есть ли личность здесь, в этом? Программа, некоторый сценарий, и все.
Мужество не менее душевность. Мужество, без мужества не пойдешь на войну или против Голиафа. Поэтому
мужества не пойдешь на демонстрацию пацифистов, чтобы идти на войну, нужно не мужество, а автомат и начальник. И страх тюрьмы 3 года.
Ну да, я хочу говорить про благородные поступки. Если душевность рассматривать только как сентиментальность, это, наверное, больше свойственно действительно женскому полу, интуиция, а мужчине свойственна логика.
Расизм. Вот он, гендерный расизм.
Нет, это не гендерный расизм.
Я отвечу вопрос.
По Писанию, да. Я понимаю некую провокационность для того, чтобы разговор наш был интересен для разноплановой, так сказать, аудитории. Но я хочу сказать, что в Писании написано в послании к евреям, 4 главе, что именно Слово Божие здесь за главной буквой, оно живо и действенно, живое, оно, во-первых, это не просто догма, и острее всякого меча обоюдоострого, вы скажете, там, пастор Андрей, вы к чему? А вот к чему. И оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления, и даже, здесь написано, намерения сердечные. То есть, действительно, вопрос поставлен очень интересно. И я бы сказал, сложно найти на него ответ. И когда я ищу ответ на этот вопрос, так же, как каждый из нас, то мне помощником является Божье Слово. Я не хочу его просто цитировать, я хочу вникнуть, чтобы оно ожило, чтобы это был лучший подсказчик, чтобы мне самому с собой разобраться. Опять это нормальная смиренная позиция. И вот это слово говорит, как Господь создал. Вопрос о гендерной, так сказать. Самая первая книга, да, главы «Бытие», Писание говорит, что и создал, и сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божьему, сотворил его, мужчину и женщину сотворил их. То есть здесь наделены одинаковыми всеми составляющими мужчина и женщина, поэтому ответ по Слову Божьему я бы, может быть, еще до сих пор вместе с вами искал ответ на этот вопрос. Но я просто говорю, он есть, и я с ним соглашаюсь.
Мне больше видится ответ в том, что у вас в руках книга, которая является всего-навсего сборником целлюлозы, усеянной черными закорючками.
Это материализм. Бездуховный.
Не то слово. Вот. А, значит, когда мы почитаем Священное Писание, считаем его откровением, то где рождается откровение? Что значит вера? Я не верую в Библию. Я верую в Бога, который открывается в Библии. В этом смысле Библия – это тело, а Бог – душа. И, в принципе, в течение многих веков церковь жила без Библии. Во всяком случае, она была малодоступна.
Было предание.
Дорогой. Вот, да, было предание, то есть слово. Да. Я имею в виду, что, помимо прочего. Вот опять к вопросу о том, что мы получаем веру, а платим Богу черной неблагодарностью, потому что мы, вместо того, чтобы познавать его, мы его продолжаем конструировать, только уже как верующие люди. Угу. И вот этот образ Бога бестелесного. Потому что мы про себя, мне кажется, вот вы сказали, сентиментальность, это действительно больше свойственно женскому полу. Но само слово «сентиментальность» от слова «сентимент», «чувствование». Чувствует не душа, чувствует тело. Тело получает импульсы из внешнего мира.
Есть душевные чувства, да.
Но... Типа. Душа в этом смысле только, ну как, вот тело чувствует теплоту, оно идет сюда в мозг.
Я душевное тепло могу чувствовать от человека?
Это я должен спросить психотерапевта.
Есть холодные психотерапевты, есть душевные, теплые люди. Есть не в смысле библейском теплохладность, а есть просто люди, от которых, из которых тепло, душевное тепло.
Ну, а ты скажешь, что это просто метафигура речи. За последние 30 лет, если я понимаю, вообще в изучении мозга и биохимии мозга и всего сделан такой прогресс, что не было за предыдущие 100 лет.
А результат?
В смысле?
Ну, результат какой? Что стало яснее?
Так наука доказала, что души нет?
Нет. Разве доказала?
Мне скорее...
Ну как, если все биохимия?
Нет. Понимаешь, как целлюлоза, а что в ней написано, это другое. Есть телевизор, как он устроен, а изображение, какое имеет телевизор отношение к изображению?
Для физиологии мозга есть качественная разница между обезьяньем и человечьим мозгом? Или центр Брока – это все на все такая пустота?
Брока.
Брока?
Француз.
Француз. Ох уж эти французы, подумала, как я, Акакевич, глядя на витрину. Вот. в этом смысле, может быть, действительно, это уже архаика, деление такое вот человека. В учебнике психологии там ведь нет этого деления. Там слово «психология», оно ведь архаично, оно по старинке
используется. Ну, во-первых, разделено тоже на функции внимания, восприятия, мышления, память. Там. Но да, этот схизис, он есть везде. Важно ощутить, что есть, как пытаются, через процесс подойти. Что это вот есть некоторые процессы. Ну, какой-нибудь врач вполне прилично может сказать, что шизофрения – это уже процесс. Эндогенный процесс, который движется. Умирание есть процесс. Когда человек не
живет? А разложение тела вообще так увлекательно. Появляется столько всяких интересных червячков и микроорганизмов.
Вот, и это процесс. Если процесс созидания, значит, у детей на раннем этапе развития в телесном плане происходит, и не только в телесном, в душевном, происходит развитие. И причем дети представляют из себя, ну, по таким воззрениям принятым, психофизическое единство. Их телесное и душевное естество очень вместе. Они, как сказать, реагируют, комплекс оживления, он да, телесно и эмоционально выражается. Но с возрастом происходит некоторое отделение, что тело дряхлеет.
Расслоение.
Да. А дух бодр, плоть же немощна. Так вот, дело все в том, что как раз есть опасность, что тело выпадет из этого контекста. И я бы, так сказать, сказал так, что люди, пытающиеся отделить и обойтись без тела, они как бы упреждают смерть. Есть такое упреждающее возмездие.
Это кто, аскеты?
Нет. Которые пытаются мыслить. Аскеты как раз фактически, они упражняют тело, насколько я понимаю. Опять, это кто как воспринимает аскетику.
По-моему, было такое выражение «умерщвление плоти».
Умерщвление в плане, это, как я понимаю, это попытка регуляции дисбаланса. Когда слишком много плотяных удовольствий, мы забываем про Бога. Сытое брюхо к учению глухо.
Это надо прямо на московскую, на столовую Московского университета написать. На самом деле, конечно, я шучу, потому что плоть здесь, как и в Священном Писании, имеет два значения. Иногда это значение мяса, вот, но значительно чаще это греческое слово, обозначающее как раз цельного человека. То есть аскет умерщвляет, христианский аскет. Он, в отличие от пифагорейца, умерщвляет не только тело, вот, но он умерщвляет прежде всего гордыню, то есть качество душевное. И какие-то психологические дефекты, типа прелюбодеяния, это же не свойство тела, или как?
Ну, физиологическая потребность, она биологическая, точнее, вложена. А вот как я буду ее реализовывать, дойдет ли дело до любви или не дойдет, или дело кончится какой-нибудь стереотипной мастурбацией.
Мастурбация – это полбеды, но ведь очень часто переходит просто в похоть, когда человек, ему 70 лет, а он, вот всю жизнь у него только и был секс на уме, и вот теперь ему 70 лет, я не буду называть имен, но такие персонажи бывают.
Ну, хорошо, сколько писателей совершило суицид в связи с таким вот…
Я не знаю.
Хемингуэй.
Когда-то. Из-за этого?
Да, он понял, что его женщина не интересует, а… Как я, ну, опять же, я выражаю такое...
То есть, по биографии.
Что эта функция, это уже была в его понимании не совсем жизнь. Опять я только... Я же не общался лично. Когда мы ограничены вот именно этим. Ну, а песнь песни, да, я перейду немножко к другому. Значит, вообще эрос и танатус связаны. Мы немножко в другую сторону.
Может, по-русски секс и смерть. Она красивая.
Да, влечение, половое влечение, влечение к смерти тесно связано. И в этом мы еще очень мало знаем.
Вообще, это очень много умеем.
Да и умеем, кстати, не очень много.
Ну, слава Богу. А как тогда евангельские слова к вопросу о плоти и о душе насчет того, что скопцы ради Царства Божия?
Да, вот возвращаясь даже, ну, хорошо, что к Евангелию, это, конечно, для меня первично, вот, но я почему-то вспомнил.
А как вообще соединить песнь песни и скопцы ради Царства Небесного?
Угу. Я, опять же, к авторитету этого слова, чтобы я не просто выглядел даже человеком, который там заучил или держит эту книжку. Для меня это дорого, это как общение с Богом. Просто общение с Богом может быть лично, через откровение.
Глядя на вас, отец Андрей, я бы сказал, что вы похожи на больного с кислородной подложкой.
Почему?
Вот вы священное писание держите с кислородной подложкой.
Да, да. Так и есть. Источник жизни.
Источник жизни, да. Вот. Просто это самое близкое, самое доступное. Я это очень ценю, потому что люди положили свои жизни для того, чтобы оно до нас дошло, и в том числе вот в этой напечатанной форме. Это, конечно, более формально в плане сейчас электронный есть, я мог бы там iPad достать, но не знаю, как-то мне ближе и дорого это прикосновение. Опять же, здесь тактильные какие-то моменты.
Энергонезависимое и ищется, как ни странно, быстрее.
Может быть, да,
так
может
что...
быть.
И позолота, она мне очень нравится,
да,
я прошу прощения.
Да, да. Так вот, я вернусь к классике. По-моему, Достоевский сказал, да, Федор Михайлович, да, что если Бога нет, то все дозволено. Это напрямую показывает нам, что отсутствие моральных законов в человеке или попытка затоптать эти моральные законы, что свойственно, кстати, для души, и является потом губительным и для тела, и вообще для этого человека как личности. Поэтому, опять же, пользуясь классикой, я не помню, кто-то сказал, что если бы не было Бога, то нужно было бы его, скажем так, создать, да, для человечества. Это, наверное, потому, что душа любого человека христианка. Она не только может быть душой компании человека, и, кстати, это все образные выражения, а это потому, что она изначально созданная Творцом, подспудно ищет его. Но на ее пути чищоба из ложных учений, ложных указателей. И поэтому указателем является Божие Слово. Возвращаясь теперь уже вот к нашей мысли по поводу того, что мы говорим на основании Библии.
Я вам скажу, тогда уж подкину полено в огонь. Это слова хорошо. Блаженного Августина, что метется наше сердце, о Боже, не пока не успокоится в тебе. Но это означает, что для Блаженного Августина это действительно исторический факт. Для него секс и смерть не то чтобы едины, для него есть единство в другом. Любовь к Богу и бессмертие.
Да.
То есть вот это вот амор, но любовь вот какая-то мощно высь. Это тоже скопчество?
В греческом есть три слова, как минимум, которые выражают, у нас в русском все люблю. Люблю поесть, поспать, люблю родителей, люблю что-то самое ценное, дорогое, и в том числе люблю Бога. Но слава Богу, что говорят, по-моему, в испанском 22 слова, которые выражают по-разному, оттеняют слово «любовь». Но, по крайней мере, в греческом немножечко мы все его изучаем по нашему статусу и нашему положению. Поэтому я хотел сказать, что есть слово «эрос», отсюда слово «эротика», есть слово «сторгио» или «филио», отсюда филология и так далее, все логи, в смысле все любви. И есть агапы. Агапы – это жертвенная любовь.
Говорил отец Андрей Петров. Мне очень жаль, на этом нам придется прерваться или закончить, по крайней мере, эту программу. Я думаю, что остальное, какой должна быть душа, каким должно быть тело, каким должен быть их брак, об этом уже и слушатель может догадаться, дочитаться, а может быть, мы и продолжим нашу беседу. Вы слушали «Радио Свобода», программу с христианской точки зрения, посвященную душе и телу. У нас в гостях был Андрей Петров, пастор Тушинской церкви евангельских христиан, и Евгений Пискарев, психотерапевт и православный священник. Всего вам доброго.
Программа «Человек имеет право». В памяти Андрея Миронова, советского политзека, правозащитника и журналиста, который был убит под Славянском. Его самиздат, его тюрьма и его война. Воспоминания друзей. Правозащитный календарь. Ведущая Кристина Горелик. Эфир в субботу, 31 мая, 18:05.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Привет всем! Желаю российским гражданам в новом десятилетии побольше качественной водки и эффективной борьбы с алкоголизмом.
Русские – хорошие люди. Пусть приезжают к нам и учатся у нас демократии. Что касается Путина, даже не знаю. Возможно, он хороший парень, я с ним не знаком. Но не желаю его возвращения на президентский пост. Ни ему самому, ни россиянам.
Желаю вам заново взвесить те теплые отношения, которые у вас сложились с Ираном. За вашей спиной он смеется над вами и не считается с вами. А еще он разрушает ваши отношения с другими государствами.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 13 745, 15 285, 17 530. Свободный информационный мир. Радио Свобода.